из понимания разницы между толкованием Талмуда и Святого Ари, мы пришли к пониманию интереснейшему того, о каких праведниках и о каких этапах совершенствования человека, наверное, совершенствования еврея ведут речь эти толкования. Несмотря на то, что в толковании Талмуда речь идет о людях совершенных, в том числе совершенных как праведники, да, цадиким и гмурим, людях совершенно безгрешных, причины для смерти которых, вот такой, как причина у большинства людей, человек на протяжении своей жизни совершил много поступков, которые вынуждают как бы к его очищению посредством смерти. То есть ему не избежать вот этой процедуры, процедуры умирания, возвращения в прах, для того, чтобы каким-то образом исправить то, что он накуролесил, то, что он в своей жизни напортил, то, что в собственной жизни напортил, в собственном теле, в собственных одеяниях души и так далее. Для этих людей такой причины нет. Но для них так или иначе есть, у них есть так или иначе какая-то связь с грехом древопознания, какая-то связь с самим грехом, с самим злом древопознания. Вот та зугма, то осквернение, нечистота змеиная, которая проникла в мир вместе с этим грехом, она их так или иначе касается. И они не способны ее избежать, просто являясь людьми. Просто живя в этом мире, они способны ее избежать, как бы они себя хорошо не вели, грубо говоря. Как бы они не были совершенны в служении своему Всевышнему и так далее. В то время как Ари, рассуждая фактически о Рамаке, вот, совершая свое толкование в сторону Рамака, он говорит о человеке, который не имеет отношения к смерти, который не имеет отношения, для которого смерть как инструмент очищения, инструмент какой-то доработки, такая вынужденная процедура, вообще не имеет отношения никакого. То есть он не касается вот этой идеи совета змея, то, что мы, тот элемент толкования Талмуда, который являлся для нас ключевым в различии с толкованием Ари. Он к этому совету змея, то есть греховной стороне греха, по-дурацки звучит, но вот, тем не менее, лучше мысль не выразить, он не имеет отношения вообще. А почему же он тогда умирает? А умирает он только для решения той задачи, которую поставил Всевышний перед творением, внедрив в нее смерть именно через вот, Нойра Алила Левнеодом, именно через выбор человека и так далее. То есть это вот Всевышнему ему нужно было для драмы творения. Необходим был такой элемент, как смерть, и вот только по этой причине Рамак умирает, потому что ему для очищения это совершенно не нужно. Вот такого рода выводу мы пришли и завершили свои рассуждения тем, что на самом деле понятна вот общая логика, почему именно во времена Ари и Рамака, и именно в связи с уходом Рамака, и именно Ари высказывается эта идея, потому что на самом деле процесс раскрытия, процесс, ситуация вот такого уровня безгрешия, когда в принципе человек не имеет никакого отношения к греху, он возможен только в том случае, когда внутренние аспекты еврейского существования, они находятся в полном раскрытии. То есть то, что в обычном человеке в тайне, в потайной ситуации, вот где-то там глубоко внутри, не видно, неразличимо, оно выходит наружу и определяет даже самый внешний уровень его существования. Тогда к греху не присосаться никуда, не затронуть человека, не запачкать. И вот это выведение внутренности души вовне, ситуацию раскрытия, это процесс совершенно параллельный, совершенно аналогичный выведению внутреннего содержания Торы наружу, чем и занимались Ари и Рамак. То есть вот они были мудрецами, которые раскрыли нам многочисленные тайны Торы, сформировали по существу внутреннюю Тору, появили ее в ту форму, когда, сейчас как раз об этом пойдет речь отчасти, в которой эта форма, эта Тора, она уже возможна к раскрытию, в каком, к распространению, в какой-то степени возможна к исследованию обычным человеком. То есть начали тот процесс, который привел к раскрытию внутренней Торы в форме, в которой и занимается хасидизм в частности. И поэтому в связи с уходом, то есть в них самих процессы шли, очевидно, аналогичным образом. И, то есть их праведность в определенном смысле, она была праведностью более высокой марки в связи с этим. Просто с точки зрения вот такой вот духовной физиологии, но это уже я сам фантазирую, додумываю по эти идеи, нежели, ну, скажем, там у Амрама, из тех, кто приводил из примеров тех четырех людей, о которых говорит толкование Талмуда. То есть в них происходило вот это выведение, точно так же, как до них внутренняя Тора не выходила в подобного рода раскрытие. Точно так же и внутренние духовные аспекты, заложенные в них, они до них, очевидно, не выходили в такого рода раскрытие, поэтому такого рода толкование до них, оно было не актуально, а с ними стало актуально. Мы находимся на странице 135, пункт Гей. «Вибалтас зиндем зман аари, из митсвы легалы зойза хохма». Поскольку со времен святого Ари, начиная с времени Ари, согласно его собственному высказыванию, которое приводится, в частности, Алтер-Ребе в Тане, в Герзакейдеш, обязанность раскрывать эту мудрость. То есть, ну, наверное, общеизвестно, что тайная Тора, она на то и тайная, что содержалась в течение долгого времени в тайне. Общая мысль достаточно проста, Тора была дана целиком, совершенно целиком, включая, разумеется, ну, то есть, точно так же, как нам не приходит в голову, что Тора была дана только в форме букв, скажем, букв, не наделенных никаким смыслом, а потом, через некоторое время, допридумали смысл к этим буквам. Разумеется, Тора была дана в форме, ну, в частности, в форме текста, который был снабжен определенным смыслом, определенным содержанием. То есть, люди знали, как этот текст читать и понимать. Точно так же, как законы, обозначенные в Торе, может быть, там двумя-тремя словами, из которых ничего понять невозможно на самом деле относительно закона, скажем, законов субботы, там, или законов устройства суки, или законов, там, связанных с лулавом, или с кашрутом, с шхитой, которая вообще в Торе еле-еле обозначена. Они одновременно были даны, единовременно были даны на горе Синай, только вот в некоторой такой вот форме, в иной форме, скажем, в форме устной традиции, в форме передачи инструментов, благодаря которым можно выносить из Торы новую информацию на, методом толкования и так далее. Вот примерно так же тайная Тора, она тоже была дана на горе Синай сразу, даже более того, если я правильно понимаю, она была дана в еще более очевидной форме, нежели передана, нежели, скажем, те вещи, которые толкуются из Торы. Поскольку многие тайны внутренней Торы потому и называются каболой, что они не могут быть истолкованы. Они именно выдаются, передаются в таком очевидном виде. Так вот, внутренняя Тора, она тоже была, разумеется, дана как внутренний смысл раскрытой Торы. Она была передана сразу на горе Синай, и потом она постепенно раскрывалась в поколениях, примерно так же, как это происходило с раскрытой Торой, которая вначале раскрылась, ну, там, предположим, как Мишна, потом как Гемора, потом и так далее. Но тайная Тора до поры до времени, и мы это обсуждали, мне кажется, достаточно недавно, регламент изучения тайной Торы в стародавние времена, она не разрешалась к изучению большинством людей, передавалась с поколения в поколение буквально единичными носителями. которые изучали ее согласно строгому регламенту только после того, как они, выражаясь, вот там мы как раз цитату это приводили, не помню уже где там, набив брюхо раскрытой Торой, то есть уже став крупными специалистами, знатоками раскрытой Торы, они тогда получали право, может быть, в редких случаях, единицы, повторюсь, получали право изучения внутренней Торы, которую они изучали наедине с учителем, и там метод изучения был достаточно специфический, недоступный для обычного человека, который вот не знаком, который не обладает широкой эрудицией в других вопросах Торы. И раскрытие этой Торы, оно в определенном смысле было негативным, запрещенным, оно было неправильным, поскольку это раскрытие до поры до времени, оно если бы эти тайны были раскрыты до поры до времени, то это привело бы к негативным последствиям. Эта Тора не могла быть воспринята широкими массами людей. Ну, сейчас мы видим, что тайны, то, что сбылось, предсказание, которое приводится в книге Зоар, относительно того, что тайны Торы будут изучаться в будущем, в будущие времена будут изучаться даже малыми детьми, мы видим с вами, что многие из тех тайн Торы, которые некогда передавались от учителя к ученику, там одного учителя в поколении к одному ученику в поколении, они сейчас распространились крайне широко и являются такими, ну, самоочевидными вещами, с общеизвестными смыслами слов Торы, благодаря распространению внутренней Торы, в частности, через Тору хасидизма и так далее. Этот процесс не произошел за один шаг. Этот процесс произошел за огромный, длиннющий процесс, который миновал множество ступеней. И, в частности, одной из ключевых ступеней был шаг, который был совершен святым Ари. Что там произошло, это там не нашего ума, предположим, дело. В каком-то плане это связано вот с пророческим даром с Ари, если я правильно понимаю. То есть, ну, как-то он это выяснил неопытным путем, а это, очевидно, дано было ему свыше. Но именно он в его поколении, хотя ему предшествовало уже достаточно длительный период, когда Тора Кабалы изучалась, ну, нельзя сказать, что совсем так уж узко, как во времена Раби Шимон бар Йохай, скажем, или тем более до времен Раби Шимона бар Йохай, до раскрытия тех тайн, которые составили книгу Зоар. Ну, тем не менее, все равно тайны Торы изучались крайне узким кругом людей. И с регламентом изучения это было все-таки такое тайное изучение, подпольное изучение, скажем. Так вот, Ари в его поколении, хотя практически этот процесс начался, то есть, ну, осуществился, в общем-то, во всяком случае, так масштабно и по-настоящему, позже он вот дал такое указание, что теперь есть обязанность раскрывать эту мудрость, раскрывать внутреннюю мудрость Торы. «Изафальпи азме амигу зэвэ изуашер орэй влибэй, цузогна азэмазэргота шайху судимадрейга санал фунрамаку нари». Понятно, что, несмотря на то, что, выражаясь словами Дзэдилем, кто может решиться, кто может осмелиться заявить, что он имеет вообще какое-то отношение простите, если Дилем тут ни при чем, как бы языком Танье. Чувствую, что цитата, почему-то я решил, что Дилем, хотя слова там такие не дилемские совсем. Кто может решиться, осмелиться заявить, что он вообще имеет какое-то отношение к ступени Рамака или к ступени святого Ари? Фундест веген, несмотря на это, есть мы готнус дерцелт эйх веген деминьен измуван, поскольку они, тем не менее, поскольку они, в смысле каббалисты того времени, в частности Ари, сообщили нам, в частности, этот момент, отсюда понятно, азефис кацегу шемес минейгу из шаэхцу едридн. Отсюда понятно, что ну, нам раскрываются вещи Торой, те, которые имеют к нам отношение. Это такая общая мысль, само собой разумеющаяся мысль. То есть Тора раскрывается. Почему Тора раскрывается поступенчато, кстати? То, о чем мы упомянули уже в начале урока. Почему вначале раскрылась Мишна, потом Гемора, потом почему сразу не раскрыть было весь объем Торы целиком в один присест. Или прямо с горы Синай дать вот Тору в той форме, в которой мы обладаем ей сегодня. Так вот, у этого есть, мудрецы видят в этом определенный смысл, резон. Дело в том, что Тора на каждом этапе раскрывалась так, как необходимо было для служения данного поколения. У каждого поколения своя задача, вот в таком континууме поколений в целом. И задача индивидуальная каждого поколения решается оптимально именно той Торой, которая раскрывается ей в этом поколении. То есть, фактически, Тора раскрывается Всевышним через мудрецов. Через мудрецов поколения в той форме, в которой она наиболее эффективно может быть вовлечена в служение. И наоборот, те вещи, в которых поколению необходимости нет, они не раскрываются, они продолжают оставаться где-то в тени или даже в тайне. То, что святой Ари по поводу Рамака высказался вот таким вот образом, и понятно, что выучив мораль из этого, ну не мораль, а разобравшись в том, что он имел в виду, мы с вами понимаем, что понимаем содержание на самом деле, мы ничего дополнительного к высказыванию Ари здесь не насочиняли, я так понимаю, а просто раскрыли смысл того, что он говорит. Может быть, предположительный смысл, но тем не менее. Так вот, поскольку Ари раскрыл нам такую вещь, что отсюда понятно, что это имеет отношение к каждому еврею. То есть вот этот уровень праведности, вот этот уровень раскрытия внутренних аспектов души, он, ну, в какой-то мере, может быть, в ничтожном, может быть, в каком-то таком вот, ну, как здесь выделяется, кацейгу шемец минееву, может быть, самый краешек только этой идеи, он касается каждого еврея. Валдерах вим зогвин гетсу Моше Рабейну, подобно тому, как мы говорим про Моше Рабейну, азафаль пи азми мигу завейзу ашер рейли бейла гешес валсига филхелеке, хот мини олев мадрега сава с раем геймна микол моке, арефис кацейгу шемец минееву, это цитата полностью, из которой были взяты два кусочка насчет Эфес Кацейгу и насчет Эйзегу в начале наших рассуждений. Несмотря на это, мы, вот как Алтер Ребе отмечает в Тане, да, кто может посягнуть, кто может решиться сказать, что он вообще что-то понимает в том, что там у Мойши происходило в душе, и какую-то имеет связь, хотя бы отдаленную, с теми духовными способностями, которыми был наделен Мойши Рабейну. Но тем не менее, все-таки какой-то краешек любви ко Всевышнему, подобной той, которая была у Раем Рейна, то есть у Моше Рабейну, у верного пастыря, она есть, вот она светит совокупность еврейского народа в каждом поколении. Ну, точно так же здесь. То есть, понятно, что где Арии, где мы, но в определенном смысле какое-то отношение к тому, о чем он говорит, у нас все-таки есть. Увы, ниден зиден. Из Адраба, а в нашем случае даже более того, «Деринен фун мейсу бейтов шель нахаш». Вот эта идея умершлены были советом змея. «А змеготнит кейну кинандер хейт вехэсэн». То есть, ну, помните, речь идет о людях, у которых не было другого греха, кроме как вот этот эхо греха древопознания. Нордосва восмеготнит гингекент ароп немен зугмас нахаш микол вихол. Вот то, что они не способны были избавиться, то есть у них не было, у тех людей, которые, у четырех людей из Талмуда, у них не было другого греха, кроме греха древопознания, они не имели отношения ни к какому другому греху, кроме греха древопознания. Тем не менее, от нечистоты змея, то есть от нечистоты греха древопознания, они не могли избавиться. Вот это как бы такая неотъемлемая часть существования любого человека, вроде как получается, до Рамака. начиная с совершения этого греха. Ишаях индер дарга он нефеш вуди зугмак мекен он рирен доз есть. Значит, это этот уровень, уровень этих четырех людей, он имеет отношение к той душе, где, которой осквернение может коснуться. Что это значит? Доз есть. Инхицонию зоодом викохис аглуим шилой, то есть имеет отношение к раскрытым моментам человека, к его раскрытым силам. Вот сазашла ему свиилы эйх, инди даргас хицониес из онгимостн, норфар эхид из гула он доз из ничайх лихол эхот вэхот. А такой уровень, он пропорционален личному масштабу человека, то есть, тот, сейчас мы эту мысль еще раз проговорим, и поэтому не может иметь отношение к любому человеку. То есть, еще раз, мы с вами на прошлом уроке заявили следующее. Грех может касаться внешних аспектов человеческого существования, а внутренних он касаться не может. Так вот, фактически, если мы перепродумаем вот это толкование Талмуда, о котором идет речь, люди, которые, у которых другого греха не было, и они умерли только потому, что их каким-то образом касалось осквернение греха древопознания. И чего касалось, чего оно вообще могло касаться? Внешних аспектов. Получается, что внутренние аспекты в них раскрыты не были так, чтобы захватить даже внешние. А сами внешние аспекты в них, они были настолько чисты, что на них не было никакой зацепки для другого греха. Вот только грех древопознания их осквернял. Дело в том, что если внутренние аспекты, они совершенно одинаковы у всех евреев, и к тому, что происходит внутри, имеет отношение каждый еврей, то к тому, что происходит на внешнем уровне, на уровне внешних сил души, внешних проявлений души, тем более одеяний души, имеет отношение не каждый. Там есть множество ступеней. Кстати, вспоминаем Дерех Митцвасеха, дробность увеличивается по мере выхода наружу, да, по мере движения вовне, по мере спускания, нисхождения. Для того, чтобы... Короче говоря, для того, чтобы находиться на уровне тех людей, у которых во внешних одеяниях, то есть внешние одеяния присутствовали как внешние, но при этом были совершенно чисты, для этого надо обладать вот такими внешними одеяниями, как у них, таким разумом, такими эмоциями, таким вот духовным устройством совершенным, как у тех праведников, а это явно не для каждого. Это не может иметь отношения к каждому совсем. Маша Энкендер и Нин Фунхет Мишпат Мовис, что не так относительно толкования святого Ари, человек, у которого нет Мишпат Мовис. Шиехсар там Мишпат Мовис, Шемицат Стим Денишмоса, то есть там говорится о том, что с точки зрения внутренности души, как она вылезла наружу, как бы, как она раскрылась наружу, теряется смысл смерти, как бы, теряется актуальность смерти для человека. Вудритовшель на Хашкин Нитанрирен, то есть речь идет вообще об уровнях, к которым совет змея не имеет отношения. У пшита и нецем нишмосы, а тем более на уровне сущности души. Это на самом деле у каждого еврея так, потому что у каждого еврея, вне зависимости от того, что у него там на внешнем уровне, какими способностями, скажем, он обладает, внутренность души-то в порядке. То есть вот эта вот неактуальность смерти для внутренних уровней души, неактуальности греха, ну, вслед за ней смерти, естественно, для внутренних уровней души, она одинакова для всех. Потому что внутренность каждого еврея, каким бы он ни был, в каком бы положении он не находился духовно, имеется. Ингехер он емун едер зухмашельхет, изгехер фун едер зухмашельхет. Он с точки зрения внутреннего своего содержания, внутренних аспектов своей души, он всегда находится на уровне высших греха. Бизаз эскена ройс беголый мамаш, он виркен бы поэль мамыш он ле аллоха бы поэль, вплоть до того, что эта внутренность души, она в каждом еврее способна выйти наружу в конечном итоге и повлиять на практическое его действие, вплоть до практической аллахи. Вимезетес, как мы это видим, аз аид возок беголую и хола тейкев, что еврей, который говорит раскрыто и со всею силою, азер ветнит микаим зайн псагдин бейздин возгейсес брэнгта корбан, что он не будет приносить, не будет выполнять законодательное решение Бейздина, который приказывает ему принести жертву. Издер Бейздин им койфе бизазоймер ройцани, тогда его Бейздин принуждает к тому, чтобы он, к чему принуждает? К тому, что он, чтобы он принес к жертву? Нет, к тому, чтобы он сказал «я хочу». Принуждает тому, чтобы он сказал «я хочу принести жертву». «Ундамлс зок тейрас эмес, аз досы зайн эмесер рациойный». И тогда Тора говорит, что это его истинная воля. Ну, с похожим пассажем мы встречались в вопросах Гитин, в вопросах Гета. Помните, еврей не хочет давать бракоразводное письмо своей жене, тогда его бьют. Бейздин его бьет, пока он не скажет, что «я хочу». И тогда гет передает его жене. В чем там парадокс был, примерно так же, как здесь. В том, что гет недействителен, если он дан под принуждением. То есть, если жена, скажем, захочет развестись с мужем, наймет лихих ребят, которые будут бить мужа, пока он ей не даст гет, то такой гет будет недействителен. Если потом выяснится, что этот гет дан был под принуждением, то тогда развод будет недействительным со всеми вытекающими отсюда последствиями. А почему-то, если Бейздин постановил, что человек обязан дать гет своей жене, ну, предположим, по той причине, что их брак был непозволителен, по той или иной причине непозволительно с точки зрения закона. Вот Бейздин постановил, что человек, значит, муж должен развести жену, изгнать жену, а он не хочет. То тогда Бейздин, сотрудники Бейздина, тоже достаточно лихие ребята, наверное, его пытают до тех пор, пока он не скажет, что я хочу дать Бейздин. То есть он отказывает, он говорит, я не хочу. То есть отсюда вроде как мы понимаем, что он не хочет, это его внутреннее желание, это его подлинное желание, а потом его бьют, пока он не скажет, просто чтобы избежать мучений, пока он не скажет, что «я хочу». Ну и возникает вопрос, а что это за игры такие странные? Так он хочет или не хочет? Вроде как понятно, что он не хотел давать гет. Его избили, конечно, он сказал «я хочу», а что ему, куда ему деваться-то? Что, ждать, пока его убьют вообще или покалечат? Это тоже гет под принуждением получается? Нет. В данном случае то истинная Тора, Рэбе выделяет слово «истинная Тора», она вносит решение, что такой гет, он будет, не будет гетом под принуждением. Бейздин исключительно помогает человеку, которого его собственное злое начало пыталось, наоборот, изнасиловать, пыталась подавить его истинную волю, и поэтому он заявлял, что не хочет этого гетта дать Бейздин своими побоями. Он этого человека освобождает от насилия со стороны злого начала и дает ему возможность высказать свою истинную волю. Но примерно так же и здесь, что он дает, что Бейздин приказывает ему принести жертву, тот отказывается, тогда посредством физического насилия, как это не парадоксально, Бейздин приводит его к тому, что в нем раскрылась истинная воля. В качестве примера, то есть зачем Рэбе приводит этот пример, для того, чтобы показать, что также в жизни простого еврея, более того, еврея, который уклонялся от выполнения решения Бейздина, то есть, ну, очевидно, какого-то еврея с точки зрения праведности, находящегося в него не на очень высоком уровне, тоже вот эта идея выхода внутренних аспектов, раскрытия внутренних аспектов вплоть до самых внешних одеяний, вплоть до одеяния речи и действия, она возможна для любого еврея, в отличие от достижения того положения внешних одеяний на внешнем уровне, вот, гармонии на внешнем уровне, о котором речь идет применительно, речь шла применительно к праведникам, о которых говорит Талмуд в своем толковании. «Он едер безманейну восмитсвел и галейс». И каждый в наше время, когда митсвел и галейс зойза хохма, когда уже есть приказ, Рэбе выделяет слово «приказ», есть приказ раскрывать эту хохму, эту мудрость, «кенуз митсуве досар маруис брэнген беголы», на нем лежит обязанность это выносить наружу. То есть, мы с вами сказали, запараллелили между собой, сейчас во время повторения этого упомянули достаточно подробно, вспомнили, что абсолютно параллельны процессы раскрытия внутренней Торы и раскрытия внутренности души. Поскольку в наших поколениях есть обязанность раскрывать внутреннюю Тору, легал из Зоза Хохма, то эта обязанность, имеется в виду, лежит на каждом еврее, то точно так же и на каждом еврее лежит обязанность раскрытия внутренности души. «Дур дэм вос миз мигалы байзих стимден ишмоса». Вот благодаря тому, что он раскрывает у себя внутренность души, скрытые аспекты своей души. «Вос дос дур дэм лимут фун стимда и райса». А это осуществляется через изучение внутренней Торы. Это параллельные процессы и в этом смысле. Изучение тем, что, того, что было, как бы, что было некогда скрытой Торой, оно влечет к раскрытию внутренности души. «Ина нейфинас дер стимзол дер галья» таким образом, чтобы скрытое стало раскрытым. «Аз испарнесун миней» вплоть до того, о чем в книге Зоар говорится, что вот этими тайнами Торы будут кормиться буквально, испарнесун, на слово парноса, испарнесун миней, будут кормиться этими тайнами, мефаштейтес инхабад шебенефеш, то есть и такого рода изучение, которое приводит в результате к пониманию этих тайн, не просто к узнаванию этих тайн, мы можем какую-то концепцию, скажем, какую-то идею узнать и даже, может быть, ее использовать. Ну, каждый умеет включать телевизор, но не каждый знает, каким образом он устроен изнутри, а тем более не каждый может его изготовить. То есть мы с вами можем знать о каком-то факте внутренней Торы, если так можно выразиться, но не понимать его. Идея заключается в том, чтобы вот эти внутренние моменты Торы вытащить наружу, раскрыть до такой степени, что они станут понимаемы хабадом нашей души, хохмой, биной и даасом, то есть разумом нашей души в том числе, как примерно так же, как понятно, какая-то сугья в раскрытой Торе, где просто надо, если что-то непонятно, надо просто подольше посидеть и разобраться в том, как дружат между собой, скажем, мы различные мнения мудрецов, или как они не дружат между собой, в чем они не пересекаются, какие мнения к какой там школе относятся и так далее. «Мефарштейтес инхабаше бенефиш бизес нэм дурдем меншен ингансен». Так вот, а зачем это нужно? Для того, чтобы человеком в целом была воспринята эта информация. Ну, это общий разговор, который мы с вами неоднократно вели, и сейчас я не уверен, что надо в него глубоко погружаться, но в общих чертах раскрытие внутренней Торы, оно, вот этот процесс, эволюция этого процесса заключается в том, что внутренняя Тора, тайная Тора, до поры до времени она была совершенно чужда практике, она была закрыта внутри Торы не только от узнавания людьми, но и от практики человеческого существования, от практики служения. То есть, ну, какие-то факты, которые раскрывались, какие-то значения сюжетов Торы, значения слов Торы, которые раскрывались некогда, они не могли быть вовлечены в служение человека, человек не мог с ними соединиться, как бы. закон, там, раскрытая Тора нам сообщает о тех действиях, которые мы должны совершать в служении, скажем, разъясняет нам, от каких, от выполнения каких, скажем, действий мы должны воздержаться в субботу. Это вещь, которая, будучи понята, будучи узнана, вернее, даже не понята, а просто узнана, вот мы не знали, скажем, что в субботу нельзя зажигать огонь. А теперь мы узнали, что в субботу нельзя зажигать огонь. И это любой человек, вне зависимости от своих умственных способностей, если он здоров там, психически и физически, он может вовлечь в свое служение любой ребенок, любой человек, который просто впервые в жизни познакомился с этим фактом, но хочет соблюдать субботу, он может это сразу вовлечь в свое служение и выполнить этот момент. Ну, в данном случае речь о запрете, а есть позитивные указания, там, которые тоже не трудно понять вот на таком базовом уровне и выполнить сразу. Сразу может вовлечь в свое служение и таким образом одеть это, этот момент в свою практику, вплоть до физической деятельности, вплоть до действий своих, именно вот которые он совершает на самом простом телесном, материальном уровне руками и ногами. А вот тайны Торы до поры до времени, они были от этого как бы отстранены. Это какие-то, может быть, интересные, а может быть, даже и не очень интересные, совершенно непонятные на самом деле. И, может быть, не очень интересные, потому что непонятно, с какой стороны как раз их прихватить-то, а что с ними делать дальше. Ну вот, да, очень интересно. Числовое значение такого-то слова, оно соответствует числовому значению этого. Или там какие-то внутренние аспекты, там, атик-арих, и что атик-арих? Какие-то страхи, что-то такое, там сверху, оказывается, какая-то структура есть, ну и что дальше, а мне-то что? То есть, непонятно было, как вовлечь это в служение. Непонятно было не только, как вовлечь в служение, но и вообще, как с этим обращаться. Потому что это были вещи, которые разум не постигал, он мог их только... помните, идея самицы, сосуга самогус. Знание о существовании божественности, но не постижение ее сути. Можно было их узнать номинально, там, не знаю, записать на кусочки пергамента, что вот так вот дело обстоит, что-то того, что вот такое сказал святой учитель. А что это значит, в общем, и как это вплести в общее представление о жизни, а тем более вплести в практику моего существования, чтобы я с этим жил, чтобы я с этим спал, ел и пил, и общался с людьми, это было совершенно, тем более, ну, исправлял субботу, скажем. Это было непонятно. Так вот, раскрытие внутренней Торы, в частности, вот этот шаг, совершенный святой Марии, то есть вот этот вот переход внутренней Торы, фактически, что произошло в поколении святого Ари, внутренняя Тора встала на путь распространения. Заповедь, обязанность раскрывать эту мудрость, это означало, что внутренняя Тора начала раскрываться. Типа, вот теперь это легитимно ее раскрывать. Более того, это необходимо ее раскрывать, это мицва ее раскрывать таким образом, чтобы они в результате, чтобы в конечном итоге прийти к тому, чтобы каждый человек он имел не только представление об этих тайнах, но и смог освоить их своим разумом. А что значит освоить разум? Значит, помните, сравнивали с вами постижение с процессом переваривания пищи, глотания, принятия пищи и переваривания ее, чтобы он смог проглотить это знание и его переварить, присвоить, присоединить к своему существованию, вовлечь в свое служение. Вот какой процесс начался. Он бешас ди майонеса нишома. Да, ну и вместе с этим процессом раскрытие внутренней Торы, и раскрытие внутренней Торы мы с вами для себя производим каждый в розницу. То есть, вот, ну, то, о чем последние строки беседы здесь, вот, которые сейчас мы с вами чуть-чуть раньше высказали, означают. Мы с вами, изучая внутреннюю Тору, выводим вот эту внутреннее содержание Торы наружу, осваивая ее разумом своим, вовлекая эти тайны Торы в свое служение, мы с вами производим вот эту работу внутри своего мира. В своем мире внутреннем раскрываем эти моменты, внутренние тайны, внутренние Торы, выводим наружу вплоть до их полного вовлечения в практику, вплоть до полного их усвоения нами. И одновременно происходит раскрытие внутренности души, посредством этого происходит раскрытие внутренности нашей души. «Он бешаз димайонесен ишома нем дурх эйгдем хуца шебодн», когда источники души, они пронизывают также наружность человека. Наружность, вот именно эту самую практическую сторону существования, практическую телесную сторону существования человека. «Вертерна мацев азерых нитшайх цуахэта». Он поднимается, он приходит к форме существования, когда он к греху не имеет отношения в каком-то плане, подобно Рамаку. Несмотря на то, что кто решится, кто осмелится сказать, что он вообще имеет какое-то отношение к ступени Рамака. Принципиально, на каком-то уровне, в форме эфескацейгу вешемесминейгу, как выражаясь словами Алтеребе выше, каким-то краешком, да, приходит, то есть раскрывая в себе внутренность своей души, а чем? Раскрывая в самом себе, в своем внутреннем мире, Тору, подобное Арии Рамаку, да? Раскрывая внутреннюю Тору для себя, он раскрывает в себе внутренние аспекты души, выводит их на самый внешний уровень своего существования, на самый практический уровень своего существования, и таким образом становится, ну, уподобляет себя, вот принципиально соприкасается с вот этой идеей абсолютного безгрешия, невозможности греха, невозможности осквернения, в том числе также на внешних уровнях своего существования. Пункт ВОВ. Диароя бифойл бихол микол анал. Практическое указание из всего сказанного выше. Эздарв зайн ефуцо минасехо хуцо. Необходимо, выражаясь словами Балшемтова из его известного письма, где он описывает свой диалог с Машиахом, который указал ему на то, что когда его источники, источники Торы Баал-Шем-Това распространятся наружу, тогда он и придет, тогда и произойдет полное окончательное освобождение. Вот необходимо, чтобы происходило распространение источников Торы наружу. Медарф, Нейфит, Занди, Майонес, Функнимю, Затейра. С точки зрения самой простой, базовой, что это такое распространение источников Торы Баал-Шем-Това наружу? Это такие распространения внутренней Торы, распространения в том числе тайн Торы, как они вот оделись в Тору Баал-Шем-Това. А зайзол нарой скум бегилуй мебизн хуца. И распространение наружу подчеркивает в частности то, что распространение этих тайн должно происходить вплоть до самых наружных уровней, вплоть до самой наружи, до самого внешнего. Цуедер ид, как внутри, ну вот мы с вами сейчас достаточно подробно, и даже мне, может быть, я тут слишком много говорил от себя, ну, так или иначе, ну как получилось, так получилось. Мы говорили с вами о распространении Торы внутренней Торы вплоть до наружи, внутри нашего собственного персонального мирка, внутри, ну, то есть мирка даже как-то звучит не очень, мира настоящего, нашего внутреннего мира персонального. А во внешнем мире тоже такая работа происходит. То есть, помимо того, что нам надо доставить тайны Торы вплоть до самых внешних уровней своего сознания, а и дальше, вплоть до того, что уже находится на уровне осязания нашего физического действия, физической речи, помимо этого, нам необходимо распространить внутреннюю Тору среди еврейского народа в целом, вплоть до тех людей, которые в теле еврейского народа, они вот являются представителями такой периферии, то есть оказались по тем или иным причинам вдалеке от этого знания. Каждому еврею, вплоть до каждого еврея, он бисцум хуцев унаидна, атакн бьёйса берухнюс, и вплоть до таких евреев, которые находятся с точки зрения духовной на самом внешнем уровне в еврейском народе. Ворм еды ридмисат нимюс нишмус, и поскольку каждый еврей с точки зрения внутренности своей души из фарбунтн мит пнимюс майонис атейра, потому что каждый еврей Вот, не каждый еврей связан с уровнем праведности, о котором говорит Гемора, когда благодаря каким-то невероятным способностям духовным, невероятным духовным силам внешним по отношению к сущности души, разумеется, человек способен сохранять праведность вплоть до того, что, в общем, ему умирать-то не за что, кроме как очистить, незачем, кроме как очиститься от осквернения, которое было получено человечеством и миром в целом в результате греха золотого тельца, к которому он сам отношения не имеет. Виновен в этом не он, а змей. Это не к каждому имеет отношение. А вот внутренность души, безгрешие внутренности души, наподобие той, о которой говорит Ари применительно к Рамаку, оно имеет отношение да к каждому. И внутренность Торы, она имеет отношение да к каждому. То есть, как процесс необходимости выведения вот этой внутренности души наружу, он имеет отношение к каждому, также и внутренность Торы имеет отношение к каждому, источники Торы. «Ундур дем гуфа вос милэнт метим пним эзотери». Благодаря тому, что с каждым евреем изучается внутренняя Тора. «Афаль пиаски дей лернен метим дафмен дос ибер зэцен эйфанандер шпрах». Несмотря на то, что бывает такое, что для того, чтобы изучать с ним эту Тору, необходимо ее перевести на другой язык. И на другой язык. Он геб немцу фарштейн и насигнен воскен фарштейн в мацеве бегоеве. И необходимо переложить на другой язык не только в том плане, в котором вот мы сейчас этим занимаемся. То есть, кто не понимает на святом языке, кто не понимает на идиш, вот, необходимо ему то, что раскрыто мудрецами прошлого и настоящего на еврейских языках, необходимо перевести на тот язык, скажем, на русский, который он понимает сегодня. Плюс к этому необходимо найти образ изложения, в котором то, о чем говорит внутренняя Тора, станет понятным для человека, вот, к которому мы обращаемся на том уровне развития, скажем, и в той ситуации, в том контексте того воспитания, которое он получил, того образования, которое он получил, или наоборот, в контексте той необразованности, которой он обладает, чтобы он смог постичь те вещи, о которых мы ему говорим, чтобы они стали ему интересны, чтобы они стали для него доступны как минимум. Да? То есть, несмотря на то, что приходится переводить эту Тору на другой язык и в плане языковом, и на другой язык в плане доходчивости, содержания, там, формы изложения, из досмейра зайп нимюзан и шома, это, тем не менее, пробуждает внутренность его души, он хойпт им эйв мемамоды умацейвей, и возвышает его над его состоянием и положением текущим. Он дурдра ангога из миватль за миватль демхатейну, и благодаря такому подходу, каков здесь хиду, что с этим надо прийти к каждому еврею, потому что каждого еврея касается данная работа выведения внутренности души наружу, раскрытие внутренности его души. Инструментом для этого является внутренняя Тора. И да, мы не можем обратиться к любому человеку, говоря на оригинальном языке внутренней Торы. Он просто его не поймет. Не поймет языка, в смысле арамейского или иврита, или идиш, на котором мудрецы древности или мудрецы настоящего излагают свои мысли обычно в этой области, и не поймет, о чем идет речь, потому что не находится в контексте, может быть, недостаточно широко образован в этом отношении. Поэтому нам необходимо, но в какой бы форме мы ни доносили эти тайны до человека, они все равно воздействуют на него, даже будучи адаптированы под него, как бы переложены для него, переведены на другой язык понятийный для него, они воздействуют на него и позволяют ему раскрыть, влекут, вот, воспринимаем, будучи им воспринимаемыми, они раскрывают в нем вот эту внутренность души. И таким образом исправляется то, о чем мы говорим в молитвах: из-за грехов наших, изгнаны мы из земли нашей. Исправляется хатаейну, грехи наши, койлы хэтас адас, включая грех золотого тельца, грех, простите, древо познания, воздосос ди эйнцики сиба эйдем голос, который представляет собой единственную причину изгнания. Как мы говорим в молитвах, мипней хатаейну галину, из-за грехов наших мы изгнаны. Унес вэлбедерах мимейлэ, само собой разумеется, что как только исправляется причина, то сразу исправляется и следствие, изменяется и следствие. Бедерах мимейла, ботлдер мисуба в галину, то есть как только мы изменяем хатаэйну, то галину, изгнанную, галину от слова голос, изгнаны были мы с земли нашей, тоже исправляется. Унес кум дегиула амитис вашлима дурхмашия циткейну меровая мейну мамаш. И наступает освобождение, истинное и полное, совершаемое Машиахом, праведником нашим, вскоре, в наши дни, в буквальном смысле.